Приехать на миссионерское служение, это желание возникло не спонтанно. Как я уже говорил, была предыстория, были размышления об этом. Но потом среди молодежи тоже начали появляться такие разговоры. Как было бы хорошо нам определенной группой поехать куда-нибудь на север, чтобы там потрудиться для Бога. Ну и стали друг у друга спрашивать, кто бы желал поехать, кто бы решился поехать на такое служение. Но, конечно, так как у меня эта мысль уже была в сердце, я был один из первых, который сказал, что да, я готов, я бы поехал. Ну и другие тоже отозвались. Ну и так у нас группа такая образовалась, наверное, человек 5, может быть 6, которые готовы были поехать на служение. Это было время, это уже был где-то 90-й год, это было время, когда уже в церквях поднимался вопрос о переезде на миссионерское служение. И вот помню время, когда из Москвы приехали служители в церковь. Ну, а так как я уже в этой мысли утвердился, я подошел к служителю и говорю: «Брат, я хочу вам о чем-то сказать». Ну, он говорит: «Хорошо, что ты хочешь сказать?» Я говорю: «У меня есть желание переехать куда-нибудь для служения». А он мне отвечает: «Мы сейчас были только что на общении, и нас, братья, поощряли к тому, чтобы мы в церквах призывали к переезду на служение. Мы еще не успели в церкви объявить, а ты уже подошел и говоришь о своем решении». Ну хорошо, значит, будем об этом рассуждать. А вы знаете, я так в своем сердце положил. Я уже в это время совершал определенное служение в церкви. Я среди молодежи служение совершал по детскому вопросу. На украинском языке я проповедовал, тогда только начали проповедовать. Вот. Ну и я такое принял решение. Если это действительно от Бога, и если Ему угодно, то не будет препятствий в моем переезде. Должно быть полное согласие. Служители отдадут свое согласие, церковь должна дать свое согласие. И от братьев, куда я желаю переехать, тоже придет согласие о том, что можно переезжать. То есть, если со всех сторон будет согласие, значит, только тогда я буду уверен, что это от Бога. И вот когда служитель об этом сказал, я понял, что со стороны служителей препятствий не будет. Потом, когда вопрос поднялся на церкви, тоже кто-то со слезами, вот, но все равно сказали, что это нужное Богу дело, и если Господь тебя ложит на сердце, мы тебя благословляем и отпускаем. И с Дальнего Востока тоже от Степана Григорьевича пришел ответ, что он ждет, труда много, и если есть желание, пожалуйста, можно приезжать. И таким образом, в начале 91 года я переехал для служения на Дальний Восток, Хабаровский край. Когда я приехал в город Хабаровск, Степан Григорьевич так сказал, что край очень большой, а тружеников практически нет. Практически нет. Очень мало тех, которые могли бы совершать служение. И мест очень много, где нужны труженики. Есть такие места, где даже некому слово прочитать. Собираются одни сестрички, кассету послушают, гимны попоют. И таким образом проходят у них служение. Ну, из Библии, может быть, из Библии что-то тоже самостоятельно так прочитают и помолятся. И вот такие служения. Поэтому, говорит, я, конечно, хотел бы, чтобы ты остался в Хабаровске, мне очень нужна помощь. Но как тебе Господь положит на сердце? И в это время из поселка Ванино пришло такое тревожное письмо Степану Григорьевичу, что у меня в семье проблемы, пишет сестра ответственная, а я не могу оставить те души, которые посещают служение. Если я их оставлю, то совсем все распадется. Поэтому пришлите хотя бы какого-нибудь брата, который мог бы прочитать Слово Божие. Но Степан Григорьевич говорит: ну хорошо, поедем недельки на две, пока эта сестра свои вопросы уладит. И мы приехали в этот поселок. В это время там было членов церкви две сестры, это мать, которая была ответственна, ей где-то лет 45, и ее дочь, это было два члена церкви. И еще одна сестра приезжала примерно за 40 километров из другого поселка, поселок Мангухта. Это в переводе с местного языка «Мертвая долина». Там военный городок, она уверовала, приняла крещение во Владивостоке и там жила. И вот она, Ванина, тоже приезжала на эти общения. Ну и Степан Григорьевич говорит, вот брат, который будет вам читать Слово Божие, вот, ну а мне необходимо возвращаться. И так я там остался. Неделя прошла, вторая неделя пошла. Я познакомился с этими душами. И вы знаете, мое сердце вот как-то прилепилось к этим душам. И я так подумал, куда мне еще ехать и что мне еще искать, если здесь есть большая нужда. Я увидел и в самом общении, а кроме этих сестер, еще где-то человек 5 или 6 посещали общение. И когда узнали, что приехал брат, который читает Слово Божие, еще люди стали приходить. И думаю, разве я могу их оставить, идти куда-то, что-то другое смотреть, если здесь такая нужда? И так Господь положил мне на сердце остаться в этом поселке и там совершать служение. Конечно, один брат, помощи практически никакой нет. Вот, и ответственность большая, и проповедовать Слово Божие необходимо. Ну так, что Господь мне ложил на сердце, то по милости Господней я и делал. Написал объявление, что будут проходить уроки среди желающих изучать Библию. И в определенное время проводил эти общения. Собирались люди. Тогда двери только открылись, а этот поселок, он был вообще закрытого типа, потому что там в основном военные гарнизоны стояли и несколько лагерей. И он был закрыт. Ну, когда пошла перестройка, уже конец 80-х годов, его открыли, и туда уже могли приезжать люди. И поэтому и я смог туда приехать. И поэтому там не было каких-то лжеучений, каких-то ересей особо не было. Была группа пятидесятников небольшая, и вот группа сестер, которые собирались с нашего братства. Стал проводить эти беседы среди неверующих, изучение Библии. Стали посещать с этой сестрой ответственной, она на баяне играет. И вот соберется несколько сестер, я вместе с ними, и пойдем или в детский сад, или в школу, или в больницу. Я проповедую Слово Божие, читаю, несколько гимнов споем. И знаете, с какой жаждой, с каким интересом в то время люди слушали Слово Божие, которое проповедовалось в простоте, но достигало сердец слушающих. И еще приглашали, и желали еще слушать. И с этого времени так стала группа немножко расти и увеличиваться. И уже где-то к 93-му году было уже около 30 человек, уже членов церкви. К 85-му году уже... 95-му. Где-то к 95-му году уже было около 40, наверное, человек. Ну, так начала немножко увеличиваться эта группа. В 95-м году меня рукоположили на пресвитерское служение в этом поселке. Так я и дальше продолжал совершать служение. Поручили, так как наш поселок рядом с Сахалином, и Сахалин посещать, чтобы там тоже нужно было или вечерю совершить, или просто провести общение. И вы знаете, в одно время тревожное письмо я получил из Сахалина. Появился там один человек, который начал проповедовать еретическое учение. И такое тревожное письмо. Ну, я, конечно, все решил оставить и сразу поехать туда. Приехал, стал узнавать, в чем дело. Оказалось, что этот человек проповедует о том, что скоро придет Христос. И наступит великая скорбь, наступит время великой скорби. Поэтому необходимо готовиться, сушить сухари, собирать вещи и уходить в сопки. И вот там несколько сестер уверующих, они пришли своим мужьям, уверовало несколько сестер, они пришли своим мужьям, говорят, все, время великой скорби наступает, нужно нам собираться и уходить в сопки. И мужья там в такой тревоге, что это такое, нашим женам здесь проповедуется. Но они уже так решительно, вплоть до того, что и мужей оставлять и уходить, потому что все, время великой скорби. Ну и когда там приехал, мы вместе с женой приехали туда, побеседовали с сестрами, увидели, в каком они действительно, в какое они подпали заблуждение. Там уже сестры и молиться нельзя, только про себя. Если сестра хочет помолиться, она должна просто громко, ну так тяжело повздыхать. Это значит, у нее есть нужда какая-то к Богу. А так вслух не молятся. Но потом, когда мы прочитали Слово Божие, когда объяснили все эти вопросы, встретились с этим лжеучителем, с ним побеседовали в присутствии некоторых сестер, ну и это намерение, эта затея, конечно, она не состоялась. И так сохранилось это общение. Ну, это один такой из моментов, может быть, это такого такого служения, так скажем, такого, да, нашего переживания. Ну, может быть, вам какие-то примеры рассказать из служения, да? Значит, сейчас у нас членов церкви 62 человека. В этом поселке 62 человека. Вы знаете, одно из наших переживаний еще было в самом начале, это что не было молодежи. Вы знаете, какое было у нас молодежное общение? Вот, например, у нас самая ближайшая церковь, Комсомольская-на-Амуре, это поездом нужно ехать 12 часов. Это ближайшая церковь. И там проходили тоже такие молодежные общения. Ну, и они зовут из ближайшей церкви, чтобы могли приехать. И вот на молодежное общение едем. Я еду. Едет сестра, которая на баяне играет. Ей где-то лет 45 было в то время. И еще одна сестра. Ей лет где-то 55 было в то время. Это мы едем на молодежное общение. Но у нас нет другой молодежи. Это самые молодые. Потом на наше собрание стала приходить внучка одну из бабушек. И она позвала свою подружку. Приходили, они приходили, так Слово Божие слушали. А я один проповедник. Я проповедую первым, споем гимны, помолимся, споем гимны. Потом проповедую вторым. Кто-то стих расскажет, пение споем. Потом я проповедую в заключение. Так проходили наши общения. Одна из... Эта внучка походила, немножко походила, но потом, сославшись на то, что ей некогда, там у нее дела какие-то, перестала ходить. А ее подружка продолжает ходить. И вы знаете, уже прошел месяц, уже 2 месяца прошло, 3 месяца прошло, она не оставляет собрание. Каждое собрание регулярно приходит. Я даже сам смотрю на нее, и такая у меня мысль в сердце. Молоденькая такая, ей лет 14, наверное, было, или 15, а постоянно ходят на собрания. Что ее здесь привлекает? Ну, я-то понял, что ее привлекает. Слово Божие привлекает. Господу у нее влечение появилось. Но а ее общение с вестником никого нет. Я так сильно за нее переживал и молился внутренне, чтобы это желание у нее не пропало. А в собрании она еще ни разу не молилась. А мне так хотелось, чтобы она покаялась. И вот было молодежное общение, в Хабаровске было молодежное общение. И, конечно, мы с радостью благословили ее, чтобы она поехала на это общение. Она поехала и возвратилась с радостной вестью. Она обратилась к Богу. После этого она и в общении стала молиться, потом и на крещение заявила, стала членом церкви. И вот однажды она ко мне подходит и говорит: «Брат, вот я смотрю, в других церквах есть молодежь. И так хорошо, когда молодежь есть, а у нас в церкви нет молодежи. А почему?» Я говорю: «Сестра, давай, говорю, об этом будем молиться. Я тоже переживаю. Давай будем молиться, чтобы и у нас молодежь была». И мы стали молиться. Прошло немного времени, и у нас стала появляться молодежь. Ну, конечно, в начале не такого возраста, там 15-16 лет. Один братик после армии остался, тот же желанием потрудиться для Господа. Но это уже, считай, молодежь, там 20 лет ему, хорошо. Потом еще один брат после армии остался, еще молодежь прибавилась. Потом покаялась одна сестричка. О, еще молодежь прибавилась. Тоже где-то такого возраста примерно. И вот у нас было первое молодежное общение церковное, когда нас было 3 члена молодежи, ну и я как ведущий это общение. Это было наше первое молодежное общение. Ну, а потом, по милости Господней, стали еще обращаться к Богу. Уже дети и из этих семей стали тоже приходить на собрание. И так молодежь стала увеличиваться. Ну, не скажу, что у нас было определенное время, когда молодежи, ну, как-то побольше было. Где-то 12-15 человек. Ну, кто-то подрастал, кто-то женился, кто-то уезжал. Вот, ну, на сегодняшний день молодежи где-то около 10 человек, примерно у нас, именно такого возраста. Подростков у нас очень много и детей в церкви. У нас детей до 15 лет, да, 15 лет – это уже молодежь, а вот до 15 лет дети и подростки у нас больше, чем членов церкви, 67 человек. Вот. Ну, так Господь благословляет, поэтому есть надежда, что это подрастающее поколение – впоследствии пополнят ряды молодежи. Переживаем об этом и молимся об этом. Одно время был такой призыв совершать служение среди народностей, местных народностей. И мы тоже стали об этом молиться и переживать. В нашем районе народности это орочи. Орочи. Вы знаете, к большому сожалению скажу, что на сегодняшний день из членов церкви, именно из этой народности, пока никого нет. Хотя было, были такие, что и обращались, но устоять не смогли. Устоять не смогли. Поэтому это наше как бы переживание и молитва к Богу. И где я бываю, я тоже говорю об этом, чтобы молились об этой народности. Они считают себя православными. Когда-то давно это православие посеяли. И вот они практически больше ничем не интересуются. Много из них погрязли в грехах, в пьянстве. Можно так сказать, что такая вымирающая нация. Вот, но наше переживание, чтобы все-таки были обращены и из этой народности. Недалеко от Комсомольска на Амуре есть еще такая народность, как негидальцы. Среди них тоже совершалось служение. И на сегодняшний день из этой народности, так я недавно спрашивал брата, есть, по-моему, один член церкви из покаявшихся и несколько человек приближенных. И сейчас регулярно проводятся евангелизационные служения среди этой народности. Хотя начало было очень сложным, потому что это люди очень жесткие, если даже не сказать больше, жестокие. И они никого не принимают и никого не воспринимают. И если они с кем-то вступают в общение, во-первых, это трудно достичь расположения этих людей, но если это происходит, нужно быть очень внимательным. Потому что если они заподозрят, что ты о нем что-то плохо сказал, или ему покажется, что ты плохо о нем подумал, они могут затаить эту злобу в своем сердце и потом найдут удобный случай, чтобы отомстить. А вы знаете, у них почти у каждого ружья, у них ножи, вокруг тайга, Амур разделяет. Туда можно, кстати, добраться только через переправу, через Амур. Там, если кто-то из местных согласится подвезти. Или зимой по льду. Больше сообщения там никакого нет с этим селением. Когда братья стали молились и стали совершать служение там, вначале думали, как этих людей к себе расположить, чтобы с ними наладить какой-то контакт. И один из братьев-благовестников, которые туда поехали, он, ну, благовестников, я говорю, не рукоположенных, а которые благовествуют. Он сам был сапожником. И приняли такое решение развесить в этом селении объявление, чтобы бесплатно ремонтируется обувь. Ну, такая нужда у многих есть, обувь починить. А тут, если узнают, что бесплатно, наверное, люди пойдут. Ну, приняли такое решение и так и сделали. Повесили объявление. В таком-то месте находится сапожник, он бесплатно будет чинить обувь. И люди стали приходить и приносить обувь свою. Ну, пришли, брат там, специалист хороший, починил обувь. А здесь Евангелие, здесь трактаты. И брат говорит, пожалуйста, возьмите. Отказаться-то неудобно, бесплатно обувь починили. Ну и берут. А потом говорят, у нас там палаточка стоит, и в такое время будет богослужение. Пожалуйста, приходите. И так люди многие расположились к братьям. Кто-то взял трактатик, прочитал, что-то кого-то заинтересовало. Кто-то просто ради любопытства решил прийти в эту палаточку. И стали проводить там общение. Но дьяволу, конечно, это не очень нравится, когда Слово Божие проповедуется. И он возмутил некоторых людей из этой же национальности, чтобы пригрозить братьям и чтобы они уехали. А вы знаете, до этого времени в этом поселке никто не мог совершать служение. Приезжали пятидесятники, им сказали, еще раз приедете, мы вас перережем, и нам ничего не будет. Попытались там еще кто-то, или эговист, или еще кто-то, им тоже самое сказали. И тоже там их нет. И вот теперь наши братья туда приехали. Приходит группа людей с ножами там, чем они еще вооружились, к этой палатке, чтобы тоже с угрозой прогнать наших братьев. А другие люди, которые расположились, стали на защиту, и получается, что они между собой разделились. Одни требуют, чтобы уезжали, а другие говорят, это хорошие люди, пусть остаются, пусть нам тут песни свои поют, нам нравится. И так вот они между собой спорили, но те, которые были расположены к братьям, оказались в большинстве, и те люди ушли, и больше к этой палатке не подходили. Один из негидальцев пригласил братьев к себе домой. Это мне рассказывал один из этих братьев. Но вы знаете, живут они очень скудно, очень бедно. Дома такие неухоженные, неаккуратные, грязь там может быть в этих домах. Посуда не мытая. Ну, это так я минимально вам говорю. Ну, и образ жизни у них такой. И вот этот негидалец пригласил братьев к себе домой. Пришли братья, он говорит... Сейчас я обед сварю. А братья не кушали? Ну и, в общем-то, утром там что-то чуть перекусили, а уже время далеко за обед было. Ну и они не против, в общем-то, покушать. Но этот негидалец взялся варить обед. Ну и они смотрят, что он делает. Берет он, воды наливает. Она, значит, засыпал туда крупы какой-то, все это закипело. Потом он берет и режет черемшу. Вы не знаете, что это такое? Это такая трава, ее листья похожи на лист ландыша примерно. А запах имеет такой, как чесночный. И вкус такой у нее своеобразный. И вот он эти листья, значит, посек, опять в эту кастрюлю туда засыпал, все это пропарилось. Потом туда еще что-то добавил, оно еще там пропарилось. И потом, когда братья увидели, оно, когда стало наливать в тарелку, это что-то такое серая какая-то масса, неприятного запаха, они на вкус ее еще не пробовали, и такая тянущаяся. Когда увидели, как это есть, невозможно. Просто нет уверенности, что они смогут это покушать. Ну и братья говорят, нет, спасибо, мы кушать не будем. Вы не беспокойтесь. Вы, если хотите, вы сами покушайте, мы не будем кушать. Если что, мы только чай попьем. Но посмотрел так на них негидалец. Ну, очень опасно, если он что-то заподозрит. Ну, ладно, говорит, хорошо. Там, я не помню сейчас, он сам покушал или нет, но факт того, что чай наливает. Берет кружки, и похоже, что они никогда не мылись, эти кружки. Но их оказалось только две кружки, а их было трое. То есть хозяин и двое братьев. Ну, один из братьев говорит, он наливает эти две кружки и вначале протягивает братьям. Один из братьев говорит: нет, вы пейте, я подожду, я потом. Ну, хорошо. Брат пьет. Ну, говорит, так решил, как можно быстрее это сделать, чтобы что-нибудь не случилось. Ну, там, значит, быстро все это выпил. Ну, и Нигидалис тоже там отпил где-то чуть больше половины. Ну, получилось так, что он свою кружку, этот Нигидалис, протягивает брату, который не пил, и говорит: наливай, пей. А брат смотрит, а там еще что-то и осталось. И так не очень приятно, а еще, когда что-то там осталось, еще больше неприятно ему показалось. Ну, смотрит этот Нигидалис, так вроде бы отвернулся чуть-чуть, а рядом цветок, этот горшок с цветами стоял. Он раз туда вылил и наливает себе чай. А боковым зрением этот Нигидалис увидел. Так к нему поворачивается и говорит: ты что, брезгуешь? И с такой угрозой в голосе. И брат понял, сейчас, если эту ситуацию не смягчить, то будет беда, и они больше в этот поселок не приедут. Тогда он протягивает этому Нигидальцу кружку уже с налитым чаем и говорит: пей. Он говорит: я уже пил. Брат говорит: ну все равно, хоть немножко, пей. Он взял, сделал несколько глотков, потом брат после него взял, почти там, где тот пил, и после него выпил. Тот посмотрел так и успокоился. Дальше между ними пошло так общение, ситуация так смягчилась. Ну и, значит, дальше могли продолжать это общение. Буквально уже в этом году, перед нашим отъездом, там тоже, ну, зимой еще, не летом перед отъездом, а зимой, то есть ближе уже к весне, но еще зимой, там тоже братья совершали служение в этом же поселке. И тоже так брат делился некоторыми трудностями. Остановились в одном домике. Один из нигидальцев, когда братья приехали, а уже к ним расположение есть, уже знают, принимают. Уже когда братья приезжают, там служение имеют возможность проводить практически беспрепятственно. И один из нигидальцев свой заброшенный домик предложил братьям, чтобы могли там останавливаться. Они растопили печку, нагрели этот домик, а когда зашли туда, там все в вине, все там лед на этих окнах, ну, такой заброшенный домик. Но они натопили, так немножко температура поднялась, взяли спальные мешки, чтобы отдохнуть немножко. День был в общении, а теперь ночью бы отдохнуть немножко. И в это время открывается дверь, и заходит молодой нигидалец, подвыпивший. А вы знаете, эти люди, они невысокого роста, и этот молодой тоже, наверное, ну вот так вот, может быть, такого роста. Такой невысокий, но такие агрессивные, злые такие. Ну и этот говорит: вы живете в моем доме. За ваше пребывание в этом доме нужно вам заплатить. Ну, а это оказался родственник какой-то того нигидальца, который этот дом им предложил. И братья так подумали: если сейчас уступить, понятно, для чего ему нужны деньги. Или водки купить, или еще что-то. Это ни к чему хорошему не приведет. Это одно. А второе, если ему дать эти деньги, то на этом не остановится. Он потом и второй раз придет, он потом еще и третий раз придет. И вот этот нигидалец, он практически всю ночь не давал спать. Ну, один из братьев, который был ответственным, он остальных там сказал, чтобы они отдыхали, а сам уже с этим был в таком общении. Так, если ты не дашь мне денег, я иду сейчас, беру ружье, и я вас перестреляю. Ну, брат говорит: если Господь допустит, если Богу угодно будет, значит, ты это сделаешь. Ну, а так твердо приняли решение не уступать ему. Ну, он говорит: все, я пошел. Он поворачивается и уходит. Но брат знает, что это такие люди, что они не шутят. Встали на колени, помолились, обратились к Богу, чтобы Господь вот как-то осмотрел. Возвращается через некоторое время. Он, а с ним еще там кто-то из его дружков. Твое счастье, говорит, ружья не нашел. Но у меня где-то был нож. Сейчас я нож найду, значит, чтобы все равно свое дело сделать. Там искал, искал. Потом, по-моему, нашел какой-то нож охотничий. Ну, этим ножом тоже что-то там махал, махал, угрожал. Братья так молились внутренне. Ну, и закончилось все-таки тем, что он ушел ни с чем, и братья ему не уступили. То есть Господь вот в данной ситуации, Господь сохранил и от опасности братьев, и то, что не дал повода этому человеку тоже достичь той цели, которую он преследовал. Ну, это как бы одна из таких штрихов или из моментов служения среди этих народностей. Ну, хорошо, братья и сестры, так мое время уже вышло. Если, может быть, у вас только вопросы будут какие-то, я готов ответить. А в целом, благодарю вас за ваше внимание, за время, которое вы уделили. И молитесь, чтобы Господь благословил наше служение и среди этих народностей, и в целом среди людей. Знаете, сейчас, вот в это последнее время, особенно трудно проповедовать среди даже местного населения. Мало людей, которые с желанием откликаются на призыв послушать Слово Божие. Некоторые приходят с тем, чтобы, наоборот, как-то помешать. И тоже одно из последних служений, пьяные люди тоже приходили с таким требованием: забирайте свои лавочки, уезжайте отсюда. Там и слова нехорошие, и угрозы различные. Ну, Господь хранит пока до этого места, дает дерзновение и возможность совершать служение. Но мы нуждаемся и в молитвенной поддержке. И если у кого-то появится такое желание, Господь положит на сердце, переехать для служения, двери Хабаровского края открыты. Край очень большой, мест нехваченных очень много, групп очень много, где тоже нет тех, которые могли бы совершать служение. Хабаровский край самый бедный на служителей. Сейчас в Хабаровском крае 3 пресвитера, диакона 2 и ни одного благовестника. Вот на весь Хабаровский край. Где-то 450 примерно. 450-480. Точно не помню, но где-то так. То есть в целом по краю. А групп и церквей 27 или 28. Наше общение будем заканчивать. Станем для молитвы. Если у кого-то есть желание тоже помолиться, пожалуйста.